Всем привет, друзья! У микрофона, как всегда, Даня. Думаю, без больших вступлений, долгих, сегодня разбираем, как существовала Украина во второй половине 18 века. Что касается Левобережья, мы помним, что было создано гетьманское управление при императрице Анне Иоанновне, призванное окончательно уничтожить гетьманщину на территории Украины. И, в принципе, ей это почти удалось. Однако, я подмечу то, что Россия достаточно нестабильная страна, и там часто происходили различные военные перевороты. В частности, благодаря такому перевороту императрицей стала Елизавета Петровна, она же Елизавета I. У нее был свой фаворит, сын казака с Левобережной Украины, статный красавец, который пел в церковном хоре, звали его Алексей Разумовский. Впоследствии ему был жалован титул графа, и он стал едва ли не первым человеком в государстве после императрицы. Именно он в свое время убедил восстановить гетьманство. И гетьманом назначен был не кто-нибудь, а его младший брат Кирилл Разумовский. Будет он гетьманом с 1750 по 64 года. Основное время Кирилл Разумовский жил в Петербурге, был прекрасно образован, впоследствии даже стал президентом Академии наук. А гетьманщины же управляли в основном старшина. Он пытался перестроить гетьманщину на самостоятельное европейское государство, усилил позиции старшины, провел судебную реформу, модернизацию армии, ввел артиллерию, одинаковую униформу, перенес резиденцию в Батурин, вернул Киев под свою власть, вывел все русские войска из Украины, учредил финансовые отчеты русскому правительству о доходах и расходах гетьманщины, а также запретил переход селян без письменного согласия землевладельца. Однако, напоминаю вам о том, что Россия страна нестабильная, и в 1762 году, опять-таки в результате переворота, императрицей стала Екатерина II. Разумовский к ней обратился с глуховской петицией, который попросил вернуть права и привилегии и закрепить за своим родом Разумовских наследственное гетьманское управление. Однако Екатерина была женщина тоже не дурная, я бы даже сказал, очень не дурная. Она понимала, что Россия раскинулась на большую территорию, и было просто глупо усиливать разделение России такими автономиями, как гетьманщина. Конечно, ей это было невыгодно. И в 1764 она отменила пост гетьмана. Это, в принципе, означало конец цепочки управления гетьманского. То есть больше гетьманов не было. И появилась новая, вторая малороссийская коллегия. Эта коллегия просуществовала также не очень долго, с 64 по 81 года. Туда вошли четверо украинцев и четверо россиян. Возглавил ее граф Петр Румянцев. Целью было окончательно ликвидировать автономию гетьманщины. Чем многоуважаемый граф и впоследствии знаменитый полководец и занялся. С 1765 по 69 он провел генеральную опись Малороссии, где провел перепись населения, имущества и земли. Ввели денежный налог на хаты. В 1765 отменили полково-сотенное устройство на слобожанщине. Вместо территориальных полков, которые там были раньше, была создана Слобода-Украинская губерния, а казацкие полки превращены в гусарские полки русской армии. В 1781 году то же самое произошло уже по всей левобережной Украине. Появилось три наместничества: Киевское, Черниговское и Новгород-Сиверское. А это самое Малороссийская коллегия превратилась в генерал-губернаторство. Собственно, 1781 год стал годом окончания существования Малороссийской коллегии. Далее шли также активные преобразования. В 83 году 10 казацких полков Левобережной Украины стали регулярными частями русской армии. В том же году Екатерина II утвердила крепостное право на Левобережье и на Слобожанщине. А уже в 1785 году она издала жаловальную грамоту дворян, где уравняла в правах украинскую шляхту и старшину с русскими дворянами. Также на территории Украины и не только Екатерина II провела так называемую секуляризацию, то есть отобрала у монастырей их земли со всеми крепостными и начала раздавать дворянам. Была создана так называемая черта оседлости евреев. Дело в том, что к моменту активного, так сказать, расцвета правления Екатерины II еврейский капитал стал играть серьезную роль в жизни Российской империи и стали замечать первые погромы. Люди были, короче, недовольны тем, что евреи стали накапливать деньги, и тем более евреям стали многие люди должны, потому что евреи были тогда что-то по типу первых банков, они давали кредиты. Вот. И Екатерина II приняла решение, что во всех крупных городах России, а тем более в столице, евреев быть не должно. Точнее, они там были, но процент их был очень мал. Как у Елизаветы I, у Екатерины II был свой фаворит, который впоследствии стал ее серьезным сподвижником и построил многие города на территориях присоединенных уже позднее после войн, на территории Южной Украины, в Крыму, также на Левобережье. Его звали Григорий Потемкин. Что же касается этих самых южных земель и Крыма. С 1768 по 1774 года шла первая русско-турецкая война. Россия в ней победила, также при активном участии казаков. А в 1774 году был подписан Кичук-Кайнаджирский мирный договор. К России отошли земли между Южным Бугом и Днепром, а Крымское ханство, ну то есть Крымский полуостров, стал независим от Османской империи. В 1775 году по пути домой царские войска генерала Текелия уничтожили Новую Сечь, последнюю сечь на территории Украины. Последнего же кошевого атамана этой сечи Петра Калнышевского в преклонном возрасте, мужчине было 85 лет, они отправили в тюрьму Соловецкого монастыря, где он прожил еще до 113 лет и там же умер, так и не смог вернуться в Украину. Что касается этих самых запорожских казаков, которые были на Сечи, все, кто успел спастись или сбежали, они бежали на территорию Османской империи и основали последнюю Задунайскую сечь, которая просуществует с 75 по 1828 года. Однако с 28 по 29 последний атаман по фамилии Гладкий уехал в Россию. В его отсутствие сечь уничтожили, и в 1832 году остатки казаков были организованы в несколько войск. Сначала это было Азовское казачье войско, потом Бужское, которое заняли территорию между Бугом и Днестром, а в 1817 году их превратили в военных поселенцев. Об этом уже, наверное, урока через два, кажется, там такая тема будет. Это связано с реформой. Я позже объясню, кто такие военные поселенцы. Было также создано Черноморское казачье войско. Они заняли территорию между Южным Бугом и Днепром. В 1792 казаков переселили на Кубань. Там же в 1860 они были переименованы в Кубанское казачье войско. А в 1783 Россия присоединила к себе территорию Крымского ханства. Так сказать, интересной многоходовочкой, без войны присоединила ее. Однако туркам это не понравилось, и в 1787 началась Вторая русско-турецкая война. Закончилась победа России, в 1791 году был подписан Яский мирный договор, по которому к России отошли территории между Южным Бугом и Днестром, то есть остатки территории Южной Украины, а Турция признала присоединение Крымского ханства к России. Что касается заселения новых территорий Южной Украины, во-первых, они сразу получили другое название, их называли Новороссия. Конечно, это было связано с тем, что императрица хотела как можно скорее заселить эти земли новыми людьми, чтобы там развивались хозяйства, чтобы империя закрепилась на тех территориях. Там земля раздавалась фаворитам императрицы, вельможам, генералам. Помещикам разрешали брать до 1500 десятин земли при условии, что через несколько лет он заселит на ней не менее 13 дворов селян. Были введены определенные льготы и для селян, панщина была только 2 дня в неделю. Построены новые города. В 1776 году построен Екатеринослав, современный Днепр, в 78-м Херсон, в 79-м Мариуполь, в 84-м Запорожье и Севастополь, в 88-м Николаев и в 95-м Одесса. Также эти земли активно заселялись и иностранцами. Заезжали немцы, сербы, болгары, евреи, греки, армяне. Однако самыми популярными были немецкие колонизаторы, ну и сербы. Они создавали свои колонии, например, на землях бывшего войска Запорожского, переселенцы из Сербии. Основали две колонии, которые стали официальными административно-территориальными единицами Российской империи. Это была Новая Сербия, основанная в 1952 году, центр в Елизаветграде, это Кировоградская область. бывшая уже Кировоградская, сейчас, кажется, Кропивницкий, да, там, как-то так. Ну, в общем, я думаю, вы поймете. И в 1953 году Славяно-Сербия, центр в городе Бахмут, это Донбасс. И уже в 1796 крепостное право было введено и на правобережную Украину. Как это случилось? Дело в том, что правобережная Украина в 18 веке находилась в составе Речи Посполитой. Была практически безлюдным и экономически неразвитым, запустевшим таким краем. В 1713, я напомню, ликвидировали казацтво. Из-за этого началось так называемое гайдамацкое движение. Это было движение сопротивления украинского селянства против польских панов. Оно развернулось в Киевщине, Подолье, Волыне, Братславщине. В 1934 году было повстание Верлана. В основном во время всех этих повстаний жгли имения поляков и грабили, а также жестоко убивали шляхтичей. Потом было повстание с 41 по 48 Игната Голова и еще повстание в 50-м. Но своего апогея все это движение достигло в 1768 году и получило название Кулиевщина. Возглавили Максим Залезняк и позднее к нему присоединился уманский сотник Иван Гонта. Поводом стала так называемая Барская конфедерация, когда польская шляхта решила объединиться, чтобы не ссориться друг с дружкой, а как усилить контроль над украинцами на этих территориях. Лозунги звучали такие: бить панов и очищать землю от них, чтобы пшеница и всякий хлеб собирать для себя. Они освободили Киев, Фастов, Брусилов. Ну и в этот момент, когда они подошли к Умани, уманский сотник перешел на сторону повстанцев и учинил уманский пожар, который был похож на такой же на территории Хмельницкой области. Повстанцы, как я и говорил, в жестокой форме убивали шляхтичей, грабили, насиловали. Ну, в общем, весело они проводили время, но помимо шляхтичей еще и трогали католических священников и евреев. Речь Посполитая не смогла справиться с этим повстанием, и Кулиевщина была остановлена с помощью русских войск. Максима Залезняка отправили в Россию, а Иван Гонта был жестоко казнен. На западной же Украине, это Галичина, Буковина и Закарпатье, было подобное движение, но называлось по-другому. Это были опрышки. И своего апогея они достигли немножко раньше. С 1738 по 45. У них был вожак Олег Садовбуш. Значит, что собой представляли эти самые опрышки? Это небольшие отряды, 30-50 человек. Маневренные, мобильные, прятались в Карпатах, делали набеги на местную знать. В глазах народа опрышки и их вожаки, особенно Довбуш, были справедливыми героями, подвиги которых прославлялись в песнях, легендах и сказках. В результате постоянных восстаний Речь Посполитая ослабла. Ну, как последствие, ее соседи Россия, Австрия и Пруссия провели три раздела Речи Посполитой. Первый произошел в 1772 году. Австрия забрала себе Галичину. Впоследствии, в 75-м, она еще и оккупировала Буковину, которая принадлежала до этого Турции. Второй раздел был в 1793-м. Правобережная Украина перешла к России. В 95-м, по третьему разделу, к России отошла Западная Волынь, Западная Беларусь и Литва. Таким образом, Речь Посполитая перестала существовать как отдельное государство. В конце 18 века территории современной Украины оказались в составе Австрийской и Русской империй. При этом 80% территории оказались именно в России. В частности, это была Слобожанщина, Левобережная и Правобережная Украина, Западная Волынь, Подолье, Южная Украина вся и Крым, которые получили одно лаконичное название – Наднепрянщина. В составе же Австрийской империи оказались Восточная Галичина, Южная Буковина и Закарпатье, которые назывались просто Западная Украина. Ну, собственно, вот такие дела были в середине и под конец 18 века. Более подробно о конце уже в следующем уроке. Ну что ж, спасибо, что прослушали этот небольшой выпуск. Он получился достаточно сжатым, тема объемная. Будем, конечно, продолжать, еще работы много. Друзья, мы, так сказать, уже на экваторе наши с вами работы, это супер круто. Но будем продолжать бомбить. Вот, поэтому про ссылочки вы все знаете, про то, что нужно ставить оценки, писать комментарии и отмечать у себя в сторис Инстаграм то, что вы это прослушали, чтобы тоже мне было приятно и, возможно, там какое-то свое мнение написать. Вы тоже об этом знаете. Поэтому ничего особо рассказывать вам не буду. Говорю, что, как всегда, мы с вами прощаемся ненадолго, потому что мы с вами в интернете. Скоро услышимся. Производство Подгаецкий продакшн.